Сначала он давал несколько вяло, осторожничал, боялся что-нибудь поломать, но постепенно увлекся и продемонстрировал ряд чрезвычайно эффектных экзерсисов с пространственно-временным континуумом, с разнообразными трансформациями живого коллоида и с критическими состояниями органов отражения. Он исчез и сейчас же вернулся с мокрой болотной кувшинкой. Он сбежал на потолок и последовательно превратил себя в муху, в люстру и в гирлянду колбас. Он размазался по стенам и снова собрался посредине комнаты. Он уплощил Хлебоводова и завязал его изящным бантом на шее у неподвижного Лавра Федотовича. Он вылечил у Фарфуркиса зуб, удалил у всех присутствующих отросток слепой кишки и превратил пластмассовую оправу очков у полковника в золотую. Он сделал на минуточку что-то со мною, и в результате я пользовался редкой возможностью видеть комнату заседаний из четырех углов одновременно. Затем он занялся физической геометрией. Он выдвинул оба окна в направлении четвертого измерения. Он наклеил дом культуры на поверхность небольшого пятимерного гиперболоида. Он как-то так ловко сложил евклидово пространство, что я очутился в институте и даже успел поздороваться со Стеллочкой. Он учинил бесстыдную развертку трехмерного Фарфуркиса на плоскость. Он гонял нас взад и вперед по времени, переводил соседствующие вселенные, всовывал нас в вероятностные миры. Когда он остановился, у меня кружилась голова. Пульс неистовствовал, трещало в ушах, и я еле расслышал усталый голос пришельца. «Время уходит. Мне некогда. Говорите, что вы решили?» И опять никто ему не ответил. Лавр Федотович задумчиво вертел длинными пальцами коробочку диктофона. Умное лицо его было спокойно и немного печально. Полковник ни на что не обращал внимания или делал вид, что не обращает. Он нацарапал записку, перебросил ее с зуба, а тот внимательно прочитал ее и бесшумно пробежал пальцами по клавиатуре информационной машины. Фарфуркис листал справочник, уставясь страницы невидящими глазами. А Хлебоводов мучился. Он кусал губы, морщился, даже тихонько похряхтывал. Из машины с сухим щелчком вылетела белая карточка. Зуба подхватил ее и передал полковнику.
«Скачок в 1000 лет!» — тихо сказал Хлебоводов.
«Скачок назад!» — проговорил Фарфуркис сквозь зубы. Он все листал справочник.
«Я не знаю, как мы теперь будем работать», — сказал Хлебоводов. «Мы заглянули в конец задачника, где все ответы».
«Но вы же еще не видели ответов», — возразил Фарфуркис. «Хотите увидеть?»
«Какая разница», — сказал Хлебоводов, — «раз мы знаем, что ответы есть. Скучно искать, когда совершенно точно знаешь, что кто-то уже нашел».
Пришелец ждал, переплетя руки. Ему было неудобно в кресле с низкой спинкой, и он сидел напряженно выпрямившись. Его круглые немигающие глаза неприятно светились красным. Полковник отшвырнул карточку, написал новую записку, и Зуба опять склонился над клавиатурой.
«Я знаю, что мы должны отказаться», — сказал Хлебоводов. «И я знаю, что мы 20 раз проклянем себя за такое решение».
«Это еще не самое плохое, что с нами может случиться», — сказал Фарфуркис. «Хуже, если нас 20 раз проклянут другие».
«Наши внуки, а может быть даже дети, уже воспринимали бы все как данное».
«Нам не должно быть безразлично, что именно наши дети будут воспринимать как данное».
«Моральные критерии гуманизма», — сказал Хлебоводов, слабо усмехнувшись.
«У нас нет других критериев», — возразил Фарфуркис.
«К сожалению», — сказал Хлебоводов.
«К счастью, коллега, к счастью, всякий раз, когда человечество пользовалось другими критериями, оно жестоко страдало».
«Я знаю это. Хотел бы я этого не знать», — Хлебоводов посмотрел на Лавра Федотовича. «Проблема, которую мы здесь решаем, поставлена некорректно. Она базируется на смутных понятиях, на неясных формулировках, на интуиции. Как ученый, я не берусь решать эту задачу. Это было бы несерьезно. Остается одно — быть человеком. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я против территориального контакта». «Это ненадолго!» — возбужденно выкрикнул он, всем телом подавшись в сторону неподвижного пришельца. «Вы должны нас правильно понять. Я уверен, что это ненадолго. Дайте нам время. Мы ведь так недавно вышли из хаоса. Мы еще по пояс в хаосе».
Лавр Федотович посмотрел на Фарфуркиса. «Я могу лишь повторить то, что говорил раньше», —
— негромко сказал Фарфуркис. «Меня никто ни в чем не переубедил. Я против всякого контакта на исторически длительные сроки. Я абсолютно уверен, — вежливо добавил он, — что высокая договаривающаяся сторона восприняла бы всякое иное наше решение как свидетельство самонадеянности и социальной незрелости». Он коротко поклонился в сторону пришельца.
«Полковник, — произнес Лавр Федотович, — «Категорически против всякого контакта», — отозвался полковник, продолжая писать. «Категорически и безусловно». Он перебросил зуба очередную записку. «Обоснования не привожу, но прошу оставить за мной право сказать еще несколько слов по этому поводу через 10 минут».
Лавр Федотович осторожно положил диктофон и медленно поднялся. Пришелец тоже поднялся. Они стояли друг против друга, разделенные огромным столом, заваленным справочниками, футлярами микрокниг, катушками видеомагнитной записи.
«Мне нелегко сейчас говорить», — начал Лавр Федотович. «Нелегко уже потому, что обстоятельства требуют, вероятно, высокой патетики и слов не только точных, но и торжественных. Однако здесь, у нас на Земле, все патетическое в силу ряда обстоятельств претерпело за последний век решительную инфляцию. Поэтому я постараюсь быть просто точным. Вы предложили нам дружбу и сотрудничество во всех аспектах цивилизации. Это предложение беспрецедентно в человеческой истории, как беспрецедентен и сам факт появления инопланетного существа на нашей планете, и как беспрецедентен наш ответ на ваше предложение. Мы отвечаем вам отказом по всем пунктам предложенного вами договора. Мы отказываемся выдвинуть какой бы то ни было контрдоговор. Мы категорически настаиваем на полном прекращении каких бы то ни было контактов между нашими цивилизациями и между их отдельными представителями. С другой стороны, нам не хотелось бы, чтобы такой категорический, недружелюбный по форме отказ углубил бы пропасть между нашими культурами. Пропасть и без того едва преодолимая. Мы имеем заявить, что идея контакта между различными цивилизациями в космосе признается нами в принципе полезной и многообещающей. Мы имеем подчеркнуть, что идея контакта с древнейших времен входила в сокровищницу самых лелеемых, самых гордых замыслов нашего человечества. Мы имеем уверить вас, что наш отказ ни в коем случае не должен рассматриваться вами как движение враждебное, основанное на скрытом недружелюбии или связанное с физиологическими и иными инстинктивными предрассудками. Нам хотелось бы, чтобы причины отказа были вам известны, вами поняты, и если не одобрены, то, по крайней мере, приняты к сведению».
Хлебоводов и Фарфуркис в неподвижном напряжении, не мигая, глядели на Лавра Федотовича. Полковник получил ответ на последнюю записку, сложил все карточки в аккуратную пачку и тоже стал смотреть на Лавра Федотовича.
«Неравенство между нашими цивилизациями огромно», — продолжал тот. «Я не говорю о неравенстве биологическом. Природа одарила вас более щедро, чем нас. Не стоит говорить и о неравенстве социальном. Вы давно уже прошли ту стадию общественного развития, в которую мы едва лишь вступили. И уж, конечно, я не говорю о неравенстве научно-техническом. По самым скромным подсчетам, вы обогнали нас на несколько веков. Я буду говорить о прямом следствии этих трех аспектов неравенства, о гигантском психологическом неравенстве, которое и является главной причиной неудачи наших переговоров. Нас разделяет гигантская революция в массовой психологии, к которой мы только начали готовиться, и о которой вы, наверное, давно уже забыли. Психологический разрыв не позволяет нам составить правильное представление о целях вашего прибытия сюда. Мы не понимаем, зачем вам нужны дружба и сотрудничество с нами. Ведь мы только-только вышли из состояния беспрерывных войн, из мира кровопролития и насилия, из мира лжи, подлости, корыстолюбия. Мы еще не отмылись от грязи этого мира. И когда мы сталкиваемся с явлениями, которые наш разум не способен вскрыть, когда в нашем распоряжении остается только наш огромный, но не освоенный еще опыт, наша психология побуждает нас строить модель явления по нашему образу и подобию. Грубо говоря, мы не доверяем вам, как не доверяем все еще самим себе. Наша массовая психология базируется на эгоизме, утилитаризме и мистике. Установление и расширение контактов с вами означает для нас прежде всего угрозу немыслимого усложнения и без того сложного положения на нашей планете. Наш эгоизм, наш антропоцентризм, тысячелетиями воспитанная в нас религиями и наивными философиями уверенность в нашем изначальном превосходстве, в нашей исключительности и избранности, все это грозит породить чудовищный психологический шок, вспышку иррациональной ненависти к вам, истерического страха перед вашими невообразимыми возможностями, ощущение огромного унижения и внезапного падения с трона царя природы в грязь. Наш утилитаризм породит у огромной части населения стремление бездумно воспользоваться материальными благами прогресса, доставшегося без усилий, даром, грозит необратимо повернуть души к тунеядству и потребительству. А видит Бог, мы уже сейчас отчаянно боремся с этим, как со следствием нашего собственного научно-технического прогресса. Что же касается нашего закоренелого мистицизма, нашей застарелой надежды на добрых богов, добрых царей и добрых героев, надежды на вмешательство авторитетной личности, которая грядет и снимет с нас все заботы и всю ответственность, что касается этой оборотной стороны нашего эгоизма, то вы, вероятно, даже представить себе уже не можете, каков будет в этом смысле результат вашего постоянного присутствия у нас на планете. Я надеюсь, вы теперь и сами видите, что расширение контакта грозит свести к нулю то немногое, что нам с огромным трудом удалось пока сделать в области подготовки к революции в психологии. И вы должны понимать, что не в вас, не в ваших достоинствах и ваших недостатках лежит причина нашего отказа от контакта. Она лежит только в нас, в нашей неподготовленности. Мы отчетливо понимаем это и категорически, отказываясь от расширения контакта с вами сегодня, мы отнюдь не собираемся увековечивать такое положение. Поэтому мы со своей стороны предлагаем... Лавр Федотович повысил голос, и все встали. Мы предлагаем ровно через 50 лет после вашего отлета повторить встречу полномочных представителей обеих цивилизаций на северном полюсе планеты Плутон. Мы надеемся, что к этому времени мы окажемся более подготовленными к обдуманному и благоприятному сотрудничеству наших цивилизаций. Лавр Федотович кончил и сел. И все мы сели. Остались стоять только полковник и пришелец.